Часть 9. Найти и не сдаваться. Глава 1. Жена. Точно сиянием светящейся бомбы озарен ночной, незнакомый вокзал на Всполье, полный забот, трудов и волнений войны. Чего не увидишь в этом ярком, неестественном свете. Старший собирает команду, ругаясь, и люди строятся, не выспавшиеся, хмурые. Война. На платформе в ларьке выдают довольствие по командировкам, по аттестату и бережно берут черный хлеб солдатские руки. Война. Девочка лет 5 потерялась, отстала от эшелона, и уже по радио зовут ее мать. Зовут и не могут дозваться. Война. Моряк с мешком в одной руке, с чемоданом в другой, слезает с московского поезда, спрашивает, где эвакопункт, и становится в очередь к начальнику в маленькой грязной комнате, битком набитой сидящим, стоящим и спящим народом. Война. Все вижу я и все помню. Но медленно, среди света и тени, находит дорогу сознание, над которым зажглась и повисла гигантская светящаяся бомба войны. Я вижу себя шагающим в город, вдоль ночных, по-летнему тихих полей. Прожектора бродят в покорном, мерцающем покорными звездами небе. Вот и город. На каждой улице меня останавливает и проверяет документы комендантский патруль. Вот и больница для ленинградцев. Дежурная сестра обстоятельно объясняет мне, что прошло уже 3 месяца, как в больнице нет ни одного ленинградца.
«Канцелярия откроется в 9 часов», — говорит она. «А сейчас 3:30 ночи».
Я ложусь на клеенчатый низкий диван. Я сплю и не сплю. Где моя Катя? Наутро главный врач ведет меня в свой кабинет. Белый стол, матовые окна, низкая белая кушетка, покрытая свежей простыней. Далекое воспоминание охватывает меня. 17-летний мальчик. Я сижу в приемном покое, а там, за приоткрытой дверью, на низкой белой кушетке, лежит Марья Васильевна с белым, точно вырезанным из кости лицом. «Имя, отчество, фамилия, возраст?» — спрашивает главный врач. Я называю имя, отчество, фамилию, возраст, и, завязывая халат, входит сестра, которой он поручает найти Катину карточку и историю болезни. Мы курим и разговариваем, разговариваем и курим. 1000 английских самолетов вновь атаковало Бремен. Что в Москве? Правда ли, что подняли хлебную норму? Теперь, когда между нами, США и Англией, подписано соглашение, не думаю ли я, что скоро откроется второй фронт? А в соседней комнате сестра перебирает карточки. Карточка — смерть. Карточка — жизнь. Звонит телефон, и главный врач долго ругает завхоза. Я молчу. Насколько же все-таки легче молча ждать, что принесет мне сестра? Катину смерть или жизнь? И сестра возвращается, наконец. Еще доругивая завхоза, главный врач берет карточку в маленькие, почти детские руки.
«Ну что ж, все в порядке», — говорит он. «Состояние приличное. Выписалась в марте 42-го года».
Наверное, я бледнею немного больше, чем полагается в подобных случаях, потому что он встает, обходит стол и, положив руку на мое плечо, повторяет.
«Состояние приличное. Выписалась в марте 42-го года».
И от души смеется, когда я прихожу в отчаяние, узнав, что в феврале у Кати было всего 42% гемоглобина. Уехала с лагерем в Новосибирск, теперь это совершенно ясно. Хорошо бы в самый город. Нет. Лагерь расположился в каком-то колхозе в 200 километрах от Новосибирска. В Ярославском облсполкоме я записываю точный адрес. Станция Верхняя Ядомская, село Большие Лубни, Щукинского района, Щукинского сельсовета. И так далее. Из 25 слов телеграммы Катин адрес занимает 17. Я прибавляю к нему свой. И для того, чтобы выразить все, что я чувствую и думаю, остается 4 слова. Кроме этой телеграммы, я отправляю из Ярославля еще три. В Энск, тете Даше, с извещением, что Катя жива, и я вскоре надеюсь ее увидеть. В Москву Вале Жукову о том, что я не нашел Катю, и что она, очевидно, выехала с лагерем в Новосибирск. В Москву же Слепушкину с просьбой разрешить мне дальнейшие поиски жены, как это было условлено в личном разговоре. К сожалению, мне не удалось достать отдельный номер, а так хотелось остаться одному, отдохнуть и подумать. Впрочем, мой сосед, пожилой пехотный майор, без сомнения нуждался в отдыхе не меньше, чем я, потому что в 8 часов вечера уже завалился спать, и ничто не могло разбудить его. Ни скрип койки, на которой всю ночь я ворочался сбоку на бок, не то, что дежурная по коридору дважды приходила проверять затемнение.